Тема моей сегодняшней проповеди – основа братской любви. И я хочу, чтобы мы с вами прочитали из первого послания Петра, первая глава, 24 и 25 стихи. Первое послание Петра, первая глава, 24 и 25 стихи. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». С 22 стиха я прочитал. И центральным словом, которое здесь, в этом стихе находится, я думаю, что вы со мной согласитесь, что это слово «любовь». Именно любовь принес Господь на эту землю, потому что те, кто жили здесь на земле, они ее фактически потеряли. Ту любовь, в которой она должна быть, в том виде, в котором она должна быть. Дело в том, что любовь – это не только чувство, как многие сегодня думают, что вот нужно почувствовать любовь, чтобы ее выразить. Любовь – это действие. Любовь – это также желание блага для ближнего. Но кроме желания, это и само осуществление этого блага. То есть, если бы любовь была просто где-то внутри, скрыта, то никто бы и не узнал про то, что она есть. Благо – это нечто приятное для другого человека и в то же время полезное ему. Любовь, она включает в себя стремление быть ближе, быть вместе, не разлучаться. Качество, которое имеет настоящая любовь, я думаю, вы знаете, апостол Павел писал это в первом послании к Коринфянам, 13 главе. И эти качества как раз показывают, что любви во многих людях просто нет сегодня. Любовь остыла, потому что любовь, она бескорыстна, и сегодня она во многом людьми не принимается. Потому что она неподходящая, когда человек собирается накопить себе сбережения. Она нарушает какие-то принятые в обществе законы, потому что люди говорят, ну нельзя так себя вести, да, зачем вот так выражать себя чувства, зачем так быть не таким, как все, надо быть как все. Поэтому любовь остыла. И можно даже сказать, в глазах людей она стала преступницей, хотя не сделала зла. Любить трудно. Потому что люди, которые любви не имеют, стараются остановить человека, потому что они не знают, что от него ожидать. Здесь Петр пишет, что это не просто любовь, она не существует сама по себе, эта любовь. Любовь, она существует, когда она имеет возможность кому-то проявиться, должно быть двое, должно быть трое, более. То есть любовь друг ко другу. Этим она отличается от эгоизма, что она не направлена на себя, она направлена на того, кто рядом. На другого человека. И это очень важно, потому что любовь, она должна быть двусторонней, она должна быть взаимной. Недостаточно для любви, чтобы она всегда в одну сторону вот была направлена и ничего взамен не получала, потому что она тогда угасает. Необходимо, чтобы взаимная любовь разогревала эту любовь друг в друге. Хотя настоящая любовь, она бескорыстна, она тем не менее ожидает от человека, которому направлен, того, что человек ответит на нее, что он как-то отреагирует, что он увидит эту любовь, ответит таким же образом. И поэтому Петр пишет «любите друг друга». Он призывает нас вернуться туда, в то состояние, в котором Бог создал человека. Потому что мы знаем, что Бог есть любовь, и Бог создал человека по своему образу и подобию. Он создал мир прекрасным и наделил человека такими же качествами, которые есть в самом Боге. И любовь эта между друг другом, она должна быть постоянной, как пишет Петр. Постоянно – это значит, что не на короткое время. Дело в том, что любовь, она растет в нас, и когда она растет, она нас преображает, нас меняет. Любая попытка разлюбить, сегодня в мире это очень часто происходит, очень много разводов, очень много расставаний. И вот любая попытка разлюбить, она приводит к краху человека внутри него. Она разрушает этот внутренний мир. Любовь, она созидает, она выстраивает что-то новое, прекрасное. А вот эта вот попытка разлюбить, действие, направленное на то, чтобы разрушить любовь, она наоборот разрушает вместе с любовью самого человека. Поэтому в любовь невозможно играть, невозможно любить понарошку. Любовь – это не то, что можно попробовать, как сегодня многие хотят. Я хочу вот это попробовать или то попробовать. Любовь невозможно попробовать, потому что если ты с таким намерением приступаешь к любви, она не будет полной, она, напротив, сгорит, она разрушит тебя. Лучше не начинать таким образом. Надо сразу решить, или любить, или нет. В песне песни написано так, что любовь – это пламень весьма сильный. То есть она разжигается с маленького-маленького, она горит, очень сильно горит. И может сжечь того, кто неправильно будет ее применять. Да, тот, кто пойдет не тем путем, который Бог предназначил для любви, будет тоже разрушен, потому что все это очень опасно. Любовь, она, с одной стороны, возносит человека высоко, возносит его чувства, возносит его поступки, но неправильная любовь, любовь, которую вот сегодня в этом мире называют любовью, да, то есть любовь без оформленных отношений, любовь к животным, любовь к другим людям, которым Бог сказал, любить нельзя, да, между мужчинами, между женщинами, все это то, что называется в мире любовью, Бог не называет это любовью. Все это искаженное представление, которое разрушает в человеке ту истину, которую Бог вложил, что есть любовь. Человек уже перестает понимать настоящую любовь. Человек заблудился, запутался. И только Бог может его оттуда спасти и вытащить. Любовь, как я уже сказал, она не на один раз. Она не приходит каждую весну. Или она не будет два раза в неделю. Любовь, постоянство любви в том, что она меняет нас каждый день. С любовью не получается иногда. Знаете, с любовью надо вот начать и продолжать, продолжать. И постоянство – это здесь непрерывный процесс. Важно, чтобы вот это постоянство, оно не ограничилось только прекрасными мыслями, но начало выражаться как-то в делах, чтобы оно не было скрыто внутри черепной коробки. Да. Представьте себе, что великий писатель Пушкин ничего не написал и ничего не сказал, что он придумывал все стихи и радовался тому, что они у него есть, и мы бы не узнали не только то, что Пушкин великий писатель, мы бы не узнали этих прекрасных стихов, мы бы не поняли этих чувств, но он это написал, он это сказал, он это выразил, и через это мы узнали, да, как, какой прекрасный человек. На самом деле с любовью так же. Если она не выражается, если она скрыта, если она тихо, тайком, в углу, можно сказать, что ее нет. И это чувство стомит самого человека, потому что любовь хочет выражаться, человек не дает. И это тоже происходит разрушение, да, когда вот вода, она напирает, ей ставит преграду, и напирает, ставит преграду. В конце концов, она все разрушает. И точно так же, либо любовь в человеке угаснет, либо она просто разрушит этого человека, он может сделать какой-то поступок неверный. Любовь непременно выражает себя. Надо помнить, что есть определенные правила, да, есть определенные рамки, которые Господь установил. Есть очень много, что Господь придумал для человека, благо. Нужно только обратиться к Господу, чтобы понять, как. Как? Здесь Писание говорит, от чистого сердца. Это очень важно. Очень важно, что это не просто любовь, не просто как-то она выражается, а что ее источник – это чистое сердце. Без чистого сердца чистая любовь, она невозможна. Потому что если возьмете любую песню о любви, всегда говорится, что в сердце есть источник этой любви. Да, мое сердце горит, мое сердце переживает. Именно там источник. Сердце чистое – это сердце, где нет грязи, где нет злых мыслей, нет собственной выгоды. Наше сердце, оно часто замусоривается, пачкается. И Бог хочет, чтобы оно было чистым, потому что это дает нам покаяние. Да, ради этого Господь дает нам покаяние, ради этого Он нас призывает к прощению и отказу от участия во всяком зле, для того, чтобы наше сердце было чистым, чтобы оно могло выражать истинную любовь. Писание проводит параллель между нашей душой и нашим духовным сердцем и указывает на то, откуда берется вот эта чистота, необходимая для настоящей любви. Чистота приходит через послушание истине. Можно сравнить истину с таким чистым ручьем, который вот втекает в наше сердце и вымывает всю грязь, всю духовную грязь. Истина. Что такое истина? Можно сказать, что это правильное понимание вещей. Это здравый смысл. Это не просто правда, потому что можно найти двух людей, каждый из которых по-своему прав, но они не согласны друг с другом. Они находятся на противоположных точках зрения. Истина – это правда с большой буквы, которая от Бога приходит и которая не может быть уже изменена никаким мнением человека, потому что, вернее, ее уже нету. Но истина, она не действует автоматически. Она не действует, вот знаете, пришла на тебя истина, и все, и ты теперь живешь так. Потому что человеку, во-первых, необходимо согласиться с этой истиной. Если он не будет согласен с истиной, он ее оставит в стороне и будет жить, как жил. Иногда человек признает, что он слышит истину, но отказывается слушать, потому что не хочет терять то, чем он обладает. Можно разные примеры привести, вспомнить Пилата, вспомнить Агриппу, Иуду Искариота. Людей, которые слышали истину и были с ней согласны, но не приняли ее, решили пойти по своим путем. Только через послушание истине мы можем быть очищены. Но быть послушными истине не так просто. Дело в том, что сами по себе быть послушными истине мы не можем. И есть на то две причины. Первое – это то, что мы – это люди, которые родились по плоти. Ну, родили нас папа с мамой, и мы выросли. И у нас вот такая природа, единственная наша природа. И рожденные по плоти мы более привыкли бунтовать по отношению к Богу и проявлять непослушание. И к родителям, и к людям. И очень много сегодня всяких мятежей, войн, потому что человек не согласен с тем, что, как живут другие люди. Он хочет жить по-своему. Он не согласен с истиной, он хочет жить так, как ему выгодно. И даже тогда, когда мы хотим сделать добро, апостол Павел, мы не можем его сделать. Добро настоящее, потому что плоть не позволяет. Мы как будто с другим инструментом к Богу пришли. Мы пришли к Богу и говорим, я теперь хочу сделать для тебя что-то доброе. Ну, вот совершенно неподходящий инструмент наше тело для этого. В Римлянах 8 глава с 5 по 9 стих так Павел пишет. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Итак, здесь в этом отрывке апостол Павел присоединяется к мысли Петра, что жизнь по духу, жизнь по истине Божией, возможна только тогда, когда Божий Дух, Дух Христов в нас живет. Без этого руководства мы не можем, мы не способны. А вторая причина того, что сами по себе мы не можем быть послушны истине, в том, что мы сами не можем понять, что есть истина. Очень много разных мнений, очень много разных путей в этом мире. Что-то мы можем правильно понять, а что-то нет. И даже имея Библию, человек может неправильно ее истолковать. Сегодня есть много разных сект, ересей. Именно поэтому человек со своим неправильным мышлением извращает Божье Слово. Поэтому есть разные ереси и секты. И только одно средство существует – знать истину. Это услышать от самого автора этого слова, от Духа Святого, о том, что же есть истина, что правильно. И тогда ты можешь быть уверен, что ты не обманут, когда у тебя есть личные отношения с Богом, когда Дух Святой живет в тебе и руководит тобой. Христос так сказал: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». В Евангелии от Иоанна 14 главе, говоря с учениками, он произносит эти слова. И Дух Святой – это самый лучший наставник, так же, как и Иисус Христос. Когда Иисус говорит, я пошлю вам другого утешителя, по-гречески это значит, что я пошлю вам другого такого же, как я. Не меньше, не какого-то вместо меня на время. Нет, он такой же, как я, равноправный. Это самый лучший наставник. Он не ошибается, он не человек. Итак, Дух Святой учит нас тому, что есть истина, и дает нам силу к послушанию этой истине. Побуждает нас быть послушными Божьему Слову. Иногда нам необходимо это побуждение. Я знаю, очень мало людей есть, которые способны взять какую-нибудь книгу, например, да, и выучить по ней предмет, язык или что-то. Большинству людей нужен какой-то учитель, наставник для того, чтобы вот побороть эту лень, которая в нас есть, добавить нам прилежание, которого нам не хватает. И Дух Святой, действуя в нас, Он тоже побуждает нас, Он как бы заставляет нас делать добро, потому что мы иногда ленимся, мы иногда не хотим его делать. Но слава Богу, Дух Святой делает это с нашего согласия, что мы согласились однажды, чтобы Бог управлял нашей жизнью. И Он начинает, основываясь на этом нашем решении, побуждать нас к добру, к истине, к добрым делам. Итак, Дух Святой учит нас тому, что есть истина, и дает нам силу к послушанию. И в результате этого наши души очищаются с определенной целью. Потому что Христос умер за нас, за наши грехи, чтобы освободить нас. Он не освободил нас на какой-то момент. У него была определенная цель, чтобы мы и далее так жили свободными. И наша душа очищается с такой целью, чтобы любить друг друга без лицемерия. Без оценки, богатый, бедный, или знатный, незнатный, или старый, молодой, учитель, ученик, рукоположенный или новообращенный. Нет, любовь, она ставит нас в равное положение, делает нас равными. Она не стирает эти границы, которые есть в обществе, она приносит нам взаимное уважение. Да? Есть родители, есть дети, между ними должно существовать взаимное уважение. Это не значит, что дети стали равны родителям, это значит, что каждый на своем месте следует тому пути, который Бог для него предназначил. Бог очистил, Бог приготовил. А наша часть – это сохранять эту чистоту, сохранять истину учения и совершенствовать эту любовь в постоянстве. 23 стих говорит о том, что мы были возрождены. То есть не просто Бог решил немножко нас подкорректировать, не просто Бог решил немножко нашу плоть изменить, как-то подстегнуть. Нет. И Он решил нас, как Писание говорит, заново родить. Он не просто решил присоединить нас к церкви, дать нам таким образом какую-то группу поддержки, клуб по интересам или хобби. Нет, намного больше. Он дал нам новую семью, духовную семью. Мы получили новую жизнь, мы получили новое место в этой жизни. Да? Когда человек рождается, он рождается в семье. И рождаясь духовно, человек рождается вот в этой новой духовной семье, которую Господь создал. И жизнь эта пришла к нам не от человека, не от того, кто проповедовал нам, а от Бога, непосредственно от Него, от Божьего Слова. Но тем не менее, жизнь человека сравнивается с травой. Кажется, что трава – это вообще что-то такое незначимое. Я думаю, если мы и замечаем деревья, то траву мы практически не замечаем. Ну, есть она, есть, травинка там, наступил-то на нее, неважно. Такая наша жизнь незаметная. И Его слава, которую Он стремится достичь, цветочек выделяет травинку из многих других. Но вся Его красота держится именно на этой травинке. Как только человек умирает, Его слава больше не развивается. Часто она настолько увядает, что в грядущих поколениях они ничего не знают об этой славе, об этом человеке. Всякая слава, говорит Писание, всякая. Слава военного, слава писателя, слава благотворителя, слава царя. Слава великая или малая, любая человеческая слава завянет и опадет. Потому что человек сделан из тленного семени, как и эта трава. Человек умирает, и все, все кончилось. Ему уже не воздают почести. Есть лишь малая часть людей, которых помнят в веках, о которых передают из поколения в поколение. И можно сказать, что их слава – это цветок, который находится в гербарии. Да, это вот однажды увидели замечательный цветок и поместили его туда, чтобы другие поколения им наслаждались. Но этот цветок не живой. Он потерял свой запах, аромат, остался лишь внешний вид, да и тот не похож на тот, который был. Он засохший, сморщенный. Он лишь дает представление о былой красоте. А еще, знаете, кроме славы есть тщеславие. Когда человек думает, что он имеет славу, и говорит всем о том, что он имеет эту славу, а на самом деле его слава – большой мыльный пузырь, внутри которого ничего нет, который он сам раздувает. В противоположность этому Божье Слово не устаревает. Смотрите, сколько веков прошло. Меняется время, меняются цивилизации, люди, мышление меняется, а Божье Слово остается истинным, живым. Оно все так же способно преображать человека из мертвого состояния, оно все так же способно достигать его сердца. И человек начинает любить своего Создателя. И это слово, оно пребывает вечно. Иисус сказал даже более, что небо, земля придут, а слова мои не придут. Вот это все, что мы видим, что нам кажется вечным, что пережило многих людей, и оно закончится. А Слово Божье останется. Божье Слово несет нам славу вечного Бога. не нашу славу, вечного Бога. Оно, как я сказал, похоже на аромат. Да? Оно вот тоже в этом смысле похоже. Апостол Павел пишет, для одних это запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Оно несет не только вот сам смысл истины, оно как бы вот касается всех, достигает тех, кто далеко, даже тех, кто непосредственно не рядом, а вот далеко. Он чувствует. Он чувствует, что где-то что-то происходит, что Бог там действует. Но некоторые отвергают, некоторые принимают. Мы с вами точно знаем, что Божье Слово преображает нас, потому что на себе это испытали. Оно делает нас способными любить, делает нам благо при содействии Святого Духа, дает нам желание и силы для этого. И мы можем быть уверены в том, что те поступки, которые мы совершаем ради Господа, это не ради временной славы. Они останутся в веках, они пойдут туда, в вечность. Потому что не ради себя мы это делали, и не от себя, а делали от Бога и ради Него. Да, как написано, что от Бога приходит через нас и возвращается к Нему. Это то самое слово, которое нам проповедано. Во Второзаконе есть такие интересные стихи. Говорится об этом слове, что заповедь не на небе, чтобы можно было говорить, кто бы взошел для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Она не за морем, не в Америке где-то. Да. Не скажет, что вот кто сходил бы за нас, для нас, за море, принес бы ее нам, дал бы нам услышать ее, мы бы исполнили ее. А слово-то близко. Но дано нам через Писание, оно дано нам в сердце, Духом Святым, для того, чтобы мы исполняли его. Это слово проповедано нам и достигло нас, чтобы исполнять его, чтобы быть постоянными в любви к друг другу. Через эту любовь люди узнают, чьи мы ученики. Да? Христос сказал, потому узнаете, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Будьте благословенны. Аминь. Помолимся.